Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Не успели оглянуться, а уже среда, дорогие друзья. Ну, неделя короткая, жизнь быстрая, 8 ноября. Поехали. Меня зовут Андрей Мелехов. Это программа «Разбудильник». Мы в прямом эфире. Елена Пономарева сегодня нами руководит как режиссер. Начинаем по моей любимой традиции с календарика. Ну, нравится мне эта рубрика. В прошлое, ненадолго. 61-й год. Вышел в эфир первый выпуск программы «КВН». Ух, красота. Маслякову здоровья. 84-й. Основана российская группа «Гражданская оборона». Тоже нравится мне. И Егор Летов, к сожалению, рано от нас ушедший. И в 88-м республиканец Джордж Буш-старший избран 41-м президентом США, опередив демократа Майкла Дукакиса. И вспомнил я об этом только потому, что фамилия смешная – Дукакис. Да. Ладно, сегодня будем говорить в каком-то смысле о высоком. Аудиокниги. Почему они так популярны? Причина кроется в бешеном ритме жизни или в чем-то еще? Вот будем разбираться. Можно ли сравнить восприятие на слух с чтением? И важен ли узнаваемый голос, или он должен быть там обезличен? Ведь, согласитесь, Мартина Идена в исполнении Владимира Высоцкого или Мастера и Маргариту в прочтении Вениамина Смехова трудно воспринимать без каких-то ассоциаций. Так, значит, в студии поэт и писатель Артур Меликтисян. Доброе. Давай тогда скажи, как это.
В студии Артур Меликситян.
Меликситян. Все. Значит, сейчас поправочку сделаю. Меликситян. Все.
Совершенно правильно.
Вы занимаетесь аудиокнигами?
Да, мы с напарником создали канал и занимаемся написанием аудиокниг.
И все это пользуется достаточно большим
спросом, если можно так сказать. Да, пользуется достаточно большим спросом.
До 40 тысяч просмотров уже.
45 тысяч посмотрели в 27 странах.
Вот с чем вы связываете всплеск интереса к аудиокнигам? И там, вот, действительно, неужели ритм жизни настолько повысился, что нам некогда почитать, посидеть?
Я считаю, что да, ритм жизни повысился. Некоторые писали в комментариях, девушка одна написала, что пока я слушала ваше произведение, я успела перекрутить фарш, помыть посуду. Вот. И мне еще кажется, это мое мнение, как бы, это некий духовный ритуал из детства, когда мама... или папа читает.
Раскройте мысль, разверните.
Когда мама или папа в детстве перед сном читают сказки детям. И, возможно, это из детства еще остается, и интересно перед сном слушать, когда тебе кто-то читает.
Слушайте, никогда не думал вот именно с этой стороны об аудиокнигах, а ведь действительно, возможно, это именно так. То есть где-то глубоко психологически заложено в нас.
Да, но все равно у нас остается какая-то часть ребенка, и, возможно, это отпустит все оттуда.
Вот я тут же вспомнил, что мне отец в юности, наверное, не детстве, читал Михаила Зощенко. Мне безумно нравилось, правда, слушайте. Какая хорошая мысль, я ее запомню. А какие еще есть плюсы аудиокниг? Например, вот можно же использовать саундтрек какой-то, да? Это уже, ну, отдельный вид искусства в каком-то смысле.
Совершенно правильно. Многие каналы вставляют просто, допустим, их достаточно много, многие каналы вставляют музыкальное сопровождение с монотонным чтением. Но мы с напарником, с Балыкиным Иваном Юрьевичем, стараемся подать, ну, новое блюдо для аудиослушателей наших. Мы в саундтреке ставим разные под ситуацию. То есть, если это что-то нагнетающее, то это нагнетающее. Саундтреки постоянно меняются по настроению и по случившимся происшествиям. Вот. Еще мы ставим аудиозвуки. Что очень легко будет... Ну,
возбуждает воображение.
Да. Проецирует, моделирует сам окружающий мир и происходящее. То есть мы пытаемся купировать еще аудиозвуками. Слишком удлиненные какие-то описания чего-то. Там дверь угрожающая скрипнула монотонно. Нет, мы просто вставляем скрип двери мерзкий. Вот. И все, и тогда зрителю сразу понятно. Ну, слушателю сразу становится понятно.
А вот оговорочка-то не зря такая случилась по поводу зрителя. Я ваши работы слушал и смотрел. Они очень интересно иллюстрируются. Признавайтесь, сами рисуете?
Да, мы добиваемся таких картинок с помощью искусственного интеллекта.
Вот, везде он проник.
Да, но это все равно очень сложный процесс. Тяжело очень подбирать описание именно под ситуацию, чтобы он выдал именно ту картинку, которая нужна. Это часами можно сидеть, добиваться результата одной картинки только.
А картинок много.
А у нас
много.
Их много очень. Мы стараемся сделать как бы аудиофильм. Что есть люди, которые просто слушают, а есть, которым интересно еще и посмотреть. Слушайте,
мысль номер два, да, аудиофильм. Первый раз слышу такое слово. Это хорошо, работать в прямом эфире, встречаться с разными интересными людьми, которые обогащают тебя. А какой обычно хронометраж получается?
Ну, обычный хронометраж наш, это от 20 до 40 минут. Но есть и больше, и до 2 часов.
Один файл.
Да, да, да.
Или
да.
Все это в виде сериала выходит постепенно?
В виде сериала мы пытались сделать, но чтобы понять, что нравится слушателю. И они остывают после нескольких серий. Слушателю нужно, сразу подавать полный рассказ.
Давать, да, да. Расслабляться сразу.
Да, 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 да. Начало, конец. История должна закончиться.
Вот вы выбрали жанр фэнтези и ужасов. Почему? Это пользуется спросом? И нет ли желания расширить список жанров?
Есть желание расширить да, список жанров, но на данном этапе мы выбрали фэнтези и ужасы. Ужасы – это что-то из детства, когда все собираются возле костра и рассказывают страшные истории. Вот.
Вы тонкий психолог, Артур.
Спасибо большое. Ну, я же все-таки писатель.
Продолжайте.
Вот. Фэнтези – это, конечно, очень интересно, потому что это что-то заоблачное, это то, что всегда манит человечество. Фэнтези, мистика, что-то неизвестное, оно всегда притягивает.
Я, может быть, сейчас парадоксальную штуку скажу, но скажу. Мне кажется, что писать фэнтези гораздо проще, чем простую историю. Объясню почему. А потому что у тебя нет никаких законов. Ты можешь делать все, что угодно. Простая история все-таки ограничена физическими представлениями о мире. Вот в эту сторону, вот вы не думали какую-то, не знаю, там мелодраматическую, условно говоря, линию прогнуть?
Ну, вы знаете,
жизненную историю, настоящую.
Да, вы знаете, в наших историях не только как бы ужасы и мистика. В наших историях сочетается и комедия, вот, и любовные истории. Все это мы пытаемся в каждом нашем рассказе совместить почти все жанры.
Ну, я специально, значит, такие вопросы задаю, вы же понимаете. Вот, очень бы хотелось, действительно, чтобы жанров было больше. И я уверен, что многие слушатели сейчас заинтересовались, куда им пойти на Ютубе для того, чтобы вас услышать. Что набрать?
Наш канал называется Kings of Fantasy, Короли фантазии. И мы с удовольствием будем для наших слушателей развиваться в дальнейшем и все лучше и больше делать много историй.
Это программа «Разбудильник». Мы в прямом эфире. Это особенно, да, интересно в плане работы мне, как автору и ведущему. Я уверен, что и слушатели чувствуют нерв, который присутствует всегда, каждое утро по средам. Про аудиокниги сегодня у нас эфир. Это программа «Разбудильник», прямой эфир. Меня зовут Андрей Мелехов. И к нашему разговору присоединяется Тамара Кожурина, моя любимая актриса и диктор. Доброе утро, Тамара.
Доброе утро, Андрюш. Доброе утро всем.
Послушайте, мы столько лет с вами проработали, очень много всего сделали. Мне приятно снова с вами выйти в эфир. Это вот такое личное, да, но не могу не сказать об этом. Тамара.
Как мне приятно, Андрей. Я ведь столько лет проработала на радио ДНТР. Мне казалось, что это моя стихия, самая комфортное, самое лучшее. Поэтому с огромным удовольствием согласилась на этот эфир.
Спасибо.
Может быть, меня кто-то тоже вспомнит, потому что я никогда не забываю свои утренние эфиры.
Вы начитываете аудиокниги. Насколько важно эмоционально окрашивать голос? Или вот лучше читать монотонно, да, позволяет слушателю самому додумывать характеры персонажей? Как вы считаете?
Андрей, я позволю себе вспомнить мой первый опыт начитывания книг. Когда была просто вот волонтером, начитывала книги. И знаешь, вот самое главное, я убегала тогда. Были у меня какие-то перерывы вот между работой на радио. И я убегала, начитывала эти книги, брала, правда, совершенно то, что мне хотелось, потому что, ну, у меня такая была привилегия, скажем так. И убедилась в том, что вот эта актерская подача, это вот, как говоришь ты, окраска эмоциональная, очень важна для людей, потому что слепые или слабовидящие люди, ты понимаешь, не имеют возможности читать все книги. А я начитывала, преимущественно я брала, безусловно, художественную литературу и литературу хорошего качества, и что важно, нашу, донскую, потому что в библиотеке нет книг брайлевской, ну, так сказать,
ну, со шрифтом Брайля, да, такого,
да. И поэтому я начитывала то, что было неизвестно, скажем так, людям. Вы знаете, когда я выпустила, по-моему, трехтомник, если я не ошибаюсь, Надежды Дедяевой, книга ростовской писательницы, к сожалению, уже ушедшей, слепые люди сказали, что мы видели вашими глазами. А для того, чтобы увидеть глазами, нужно же это представить, нужно же это прожить. Вот это актерство и дает возможность, понимаете? Потому что, ну, у нас есть свои хитрости актерские. А ко всему прочему, я очень люблю русский язык. Я очень люблю говорить на нем, на красивом русском языке. И поэтому для них это было, вот как будто бы они это видели, как будто бы они это проживали. Поэтому я и убедилась, что это мое дело. И потом, точнее, не потом, а вот уже сейчас я, допустим, своим внукам читаю многие вещи так, как я вижу, своим ученикам. И это совершенно по-другому, оказывается, воздействует на людей.
Тамара, вы, наверное, меня чувствуете уже на каком-то интуитивном уровне. Я заготовил несколько вопросов, и практически на все вы уже ответили. Но можно поподробнее? Ведь действительно, я вот об этом важном социальном аспекте хотел с вами поговорить. Достаточное количество книг сейчас в библиотеках, которые доступны, аудиокниг, естественно, слабовидящим людям, либо это такой бесконечный перманентный процесс, где нужно читать, читать, читать и читать?
Знаешь, благодаря интернету я сейчас тоже проникаю вот в эти дебри интернетные и много вижу, ну, прости меня, это не есть такое мое самовосхваление, но очень много вижу непрофессиональной начитки. Люди получили возможность выставлять все, что им душе угодно, и свои собственные, и что-то перечитывают. Но они не владеют, я имею в виду начитывать и выставлять в интернет. Так вот, то, что я слушаю как слушатель, меня, конечно, не устраивает. И не потому, что я это сделаю лучше, а потому, что я слышала как лучше. Я ведь поколение советских детей, я выросла на радио. Я слушала тех людей, которые меня учили говорить, меня учили читать.
Тамара, да, просто есть, иногда вы пропадаете, но, в общем, мысль, она прослеживается, и спасибо вам за это. Можно еще вот какой вам вопрос задать? Да, вы сказали, что вы донских авторов озвучивали. Какие именно произведения и над какой книгой вам понравилось работать больше всего? Ну, какие-то теплые воспоминания, что ли, остались?
Ну, я много начитывала, сейчас могу уже не вспомнить, но вот я уже упомянула такую Надежду Дедяеву, трехтомник «Не рубите калину», можете даже убедиться, насколько я знаю, она сейчас в интернете где-то гуляет. Я читала, начитывала произведения Матуни, это подростковая такая литература. Мне кажется, что сейчас, особенно подростки и молодежь, которые не очень приучены читать, мягко говоря, и не очень любят это дело, вот они не знают этих авторов в принципе. И Гарри Поттер для них просто потолок получается. То есть вот они прочли Гарри Поттера, они считают, что вот это вся литература. А литература, допустим, о животных, того же Джека Лондона, потрясающая литература, это все забыто. А ведь это на самом деле не литература, ну, скажем так, для удовольствия. Она воспитывающая, она духовная литература. Гай Аматони, которого тоже, в общем, сейчас дети современные не знают, эта литература может быть даже выше классом, чем тот же Гарри Поттер. Но сейчас ребятам предлагают, допустим, вот Гарри...
Да, ну, Гарри Поттера, в общем, многие любят, я знаю. И моя коллега Виктория Мартыненко, она страстная поклонница Джоан Роулинг. Ну, пропадает Тамара, к сожалению, наверное, на этом все со включением, потому что не восстанавливается связь. Тамара, благодарность вам очень большая. Я обязательно вам напишу после программы. Нам есть о чем поговорить. Ну, а пока давайте прервемся на рубрику о наших любимых домашних животных.
Главное – хвост.
Дорогие друзья, «Разбудильник» продолжается. В эфире рубрика о животных. Но сегодня у меня не поворачивается язык назвать их братьями нашими меньшими. Потому что по размеру лошади гораздо больше человека. У нас на связи Алексей Михайлович Ермаков, наш большой друг, российский ученый, ветеринар. Доброе утро, Алексей Михайлович.
Доброе.
Я вам расскажу сейчас, почему именно о лошадях хочется поговорить, потому что я впервые за много лет, не так давно, сел в седло, да, что странно при моей любви к Михаилу Сергеевичу Боярскому, да, я думаю, что это должно было произойти раньше, но тем не менее я просто поражен и восхищен этими животными, и если можно, вот несколько слов давайте о них сегодня скажем. Каковы должны быть условия их содержания?
Да, лошадь – животное достаточно крупное, поэтому основной ее дом – это, конечно же, все-таки конюшня. И на сегодняшний день достаточно много владельцев лошадей во всем мире содержат своих питомцев не в личных конюшнях, а в съемных. То есть очень много конных клубов, в том числе в нашей стране, где лошади стоят как машины на парковке, каждая в своем дневнике, и у каждой лошади есть как бы свой отдельный хозяин. Он приезжает к ней, работает с ней. Если хозяин не может приехать, то работает специальный человек с лошадью, который за ней зачастую ухаживает. Поэтому лошадь, питомец, достаточно дорогой.
Да, я не сомневаюсь в этом. А каков же рацион питания у лошадей?
Ну, лошади – это растительноядное животное, поэтому основной рацион питания у лошади – это сено. И, конечно же, лошади любят лакомиться, основное лакомство. И основной энергетический корм для лошадей – это овес. Но, ко всему прочему, если вы приезжаете к своему любимцу из города, вы можете привозить и лакомство. Ну, в первую очередь, это, например, морковь или яблоки, орехи можно привозить.
Да, кормил с руки сначала немного страшно, но потом все проходит, и лошадь чувствует, вот не кусай.
У лошадей такие приятные бархатные губы, что тот, кто все-таки смог покормить лошадь, тот запоминает это ощущение на всю жизнь.
Ну и последний вопрос. Вот эта вот история с тем, что лучше не подходить к лошади сзади, да, потому что они очень пугливые. Легнут же запросто, это правда?
Да, это правда. Мы, кстати, с вами забыли поговорить вот о чем. Легнут лошади копытами. А копыта требуют не меньшего ухода, чем...
О, да, я видел в интернете ролики, это страшное зрелище, когда они отрастают, и жалко просто животных.
У лошадей есть еще один человек, который их обслуживает, он называется коваль. Коваль лошадь кует, расчищает ей копыта, накладывает в случае необходимости ортопедические подковы. И, конечно же, лошадь, которая бьет в основном задом, но очень часто люди забывают, что лошадь и передней ногой может очень сильно ударить вперед, лошадь не бьет в бок. Поэтому просто-напросто, если вы подходите к лошади, надо ее окликнуть, чтобы она не испугалась, чтобы она услышала, что вы идете сзади, и все, тогда, как правило, все хорошо. Ну и как ко всякому крупному животному, конечно же, ну, нужно научиться найти подход к лошади, правильно ею пользоваться, и тогда всем будет счастье, и лошадям, и владельцам.
Алексей Михайлович, спасибо вам большое за очередной интересный рассказ. А вам, дорогие друзья, я настоятельно рекомендую все-таки сесть в седло, потому что это незабываемое ощущение, и вы влюбитесь в лошадь совершенно точно и захотите еще и еще, еще раз прокатиться.
Андрей, и вы знаете, я хочу еще добавить, что в ДГТУ есть конный клуб, который называется «Ход конем», в котором работают с особенными детьми. Это дети с особенностями развития. И лошади, ну, за счет какой-то особой связи, как говорят все, очень помогают таким детям развиваться. Это тоже очень важно.
Главное – хвост.
Аудиокниги у нас на повестке дня. Продолжаем разговор. В студии поэт и писатель Артур Меликситян. Я молодец?
Да. Теперь на все этот раз все безупречно.
Да. Артур, я все-таки хотел бы продолжить разговор об эмоциональном окрасе. Да? Я в очень раннем возрасте услышал Мартина Идена в исполнении Владимира Семеновича Высоцкого. Это непревзойденная высота. И вспоминал «Мастера и Маргариту» в исполнении Вениамина Смехова. Они все-таки артисты с большой буквы. Буквы, они это окрашивают так, что тебе и додумывать ничего не нужно.
Они передают всю палитру.
Да, ваше отношение какое к этому вообще процессу? Есть монотонное чтение? Вот еще раз, почему я об этом-то, собственно, так настойчиво хочу поговорить. Очень люблю писателя Максима Фрая, которая Светлана Мартынчик. Вот, ну там действительно часть меня эти книги. И я не смог в аудиоверсии их слышать, потому что это монотонный бубнеж. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот как это подать, чтобы это было вкусно и интересно. Либо и в том, и в другом случае есть какая-то прелесть.
Да, и в том, и в другом случае есть, конечно же, прелесть. Монотонное чтение – это, скорее всего, перед сном.
Усыпляет.
Без всплесков эмоций и всего такого. Совершенно правильно. Оно медленно и постепенно погружает вас в сон. У меня очень много знакомых, которые засыпают под такое. А если прослушиваешь, соответственно, на эмоциональном уровне все – более в актерской, да, там сказать, подачи, так сказать, подачи, да. Это, ну, это тебе полностью передается все, что там происходит. Все, что хотели передать, все передается. И я считаю, конечно же, ну, это мое мнение.
Это даже уже не аудиокнига, а спектакль.
Аудиоспектакль, да, получается. Совершенно правильно. Передача всех эмоций – это прекрасно.
Так, Артур, я выскажу собственное мнение. Вы талантливый поэт, уж простите.
Да? О, спасибо.
Скажите, люди воспринимают стихи сейчас? Или вот нельзя сравнивать количество просмотров с прозой, с этими аудиоспектаклями?
Вы знаете, ну, я вам могу сказать, что все-таки в литературной пищевой цепочке проза стоит все-таки на более высшей ступени, чем стихи
так,
на данном этапе.
Третье, то, что я сегодня узнал, литературная пищевая цепочка. Да, какая прелесть. Я записываю, буду пользоваться.
Все-таки мы пробовали сначала, развивали канал стихами, но они не так как бы заходили, нежели проза и истории страшные.
Получаете обратную связь? Вот люди комментируют что-то у вас на канале. И если да, то учитываете ли вы их пожелания?
Да, мы с напарником по каналу хотим в дальнейшем сделать, допустим, такие вещи, как дойти до конца историю, рассказать людям, показать, и потом устроить голосование, чтобы наши подписчики предложили какой-нибудь оригинальный конец.
Классная штука, кстати, действительно.
То есть они могут управлять. И хотим сделать какой-нибудь мини-сериал, где наши подписчики могут управлять сюжетными линиями.
А это вообще делает кто-то?
Либо нет, это эксклюзивная штука? Нет, этого никто не делает.
Ну, это круто. Кстати, я связывался с Иваном Балыкиным, вашим напарником. Это наш ростовский режиссер. И, возможно, я тоже начитаю кое-что для вашего канала. С удовольствием, по крайней мере, это сделаю. И буду очень рад, если вам понравится.
И мы будем рады. У вас прекрасный голос.
Спасибо, приятно. И напоследок. Вот может творчество быть работой? Или это всегда вот какой-то порыв души?
Ну, безусловно, давайте да. Это частичка души, и она должна изливаться в этот мир. Я думаю, что в первую очередь это должно быть творчество. Когда это развивается из души, и оно глобализируется, и Слушайте, ну, это деньги меня, это уже второстепенно.
У меня вот настолько двоякое к этому отношение. С одной стороны, я с вами согласен. С другой стороны, я тружусь продюсером очень долгое время. И меня сразу перед работой на каком-то проекте всегда интересует вопрос, кто это купит. Вот какая, ну, это вот это грубо сказано, да, вот какова целевая аудитория? Вот пока я ее не пойму и не почувствую, мне сложно что-то сделать. Ну, вот я уже заражен в этом смысле профессионально. Это плохо или хорошо? Можно встать с утра и написать хороший рассказ. Просто, да. Просто потому, что надо.
Пытаешься себя заставлять, но не всегда муза, конечно, посещает. Вот. Просто потому, что надо, не всегда получается. Потому что ты сидишь и можешь написать, ну, что-то не то, что надо.
А бывает так, что задумка была одна, а в процессе получается совершенно другая?
Да, у меня в основном так с концовками.
В основном так и получается.
В основном с концовками, да. Начинаешь с одного, заканчиваешь другим. Но так, это хорошо.
Да, наверное, это хорошо. Плохо, что времени у нас не остается. Еще раз, название канала на Ютубе.
Kings of Fantasy.
Это английский язык, на всякий случай, дорогие
язык,
друзья. Да, да, с произношением у нас с Артуром примерно одинаково. И поэтому я еще раз тоже. Kings of Fantasy. Да. Благодарим поэта и писателя Артура Меликситяна. Я снова молодец, да?
Прекрасно.
Всего хорошего.
Вы слушали Радио России, Радио Дон ТР. До новых встреч.